Здравствуйте, дорогие Господи радиослушатели. У микрофона протоиерей Алексей Масюк. И, как я обещал, сегодня в нынешней передаче участвует православный писатель Михаил Викторович Назаров, автор известной книги «Вождю Третьего Рима». И по вчерашней встрече, судя, которая прошла в кинотеатре «Прометей», конечно, общественность православная и наши радиослушатели больше всего интересуются тем событием, которое произошло в Думе, когда депутаты Думы обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть вероучительную книгу иудейства, важнейшую вероучительную книгу иудейства «Шулхан Арух», как кодекс, моральный кодекс, по сути дела, призывающий к экстремизму и призывающий к национальной и религиозной нетерпимости, как, по сути дела, документ российский, националистический, нацистский, можно даже сказать. И вот что из этого обращения вышло, потому что, конечно, такое обращение ряда депутатов, помимо общественных деятелей патриотического направления, их около 18, да, этих депутатов, оно произвело эффект разорвавшейся бомбы, потому что как можно посягать на правоту иудаизма в наше просвещенное время, в наше либеральное время. А тем не менее, действительно, ведь текст этой книги прямо противоречит нашему законодательству и даже Уголовному кодексу. Вот расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, может быть, мы начнем с чтения самого документа, потому что как раз вчера собирали подписи в поддержку этого обращения с тем, чтобы все-таки была вынесена оценка этой книги «Шулхан Арух», именно с точки зрения и законодательства, и Уголовного кодекса, и закона об экстремизме в том числе. Но люди не читали самого текста. Вот, наверное, с этого начнем.
Ну да, нас вчера, на вчерашней встрече, многие просили прочесть это обращение по радио, поскольку оно нигде не опубликовано фактически. Но оно достаточно большое. И вот я не знаю, как с этим быть. Может быть, как-то немножко в сокращении, да, немножко, да, в пересказе. Оно начинается с констатации того, что усилились репрессии против русских патриотов. И дальше читаю по тексту. 18 декабря 2003 года президент Путин во время телевизионного общения с народом привел такие цифры. В 99 году по статье 282 Уголовного кодекса о разжигании национальной розни было осуждено 4 человека, в 2000 году 10, а в 2003 году возбуждено более 60 дел, около 20 доведено до суда, и примерно 17-20 вынесено обвинительных приговоров. Это слова президента Путина. Вот. И подавляющее большинство этих дел инициируется еврейскими деятелями или организациями, которые обвиняют своих ответчиков в антисемитизме. А подавляющее большинство обвиняемых и осужденных относит себя к русским патриотам. И вот это то, с чего начинается это обращение. То есть оно оборонительное. Депутаты сочли необходимым обороняться, чтобы не попасть в число обвиняемых, поскольку к антисемитизму, как мы знаем, в некоторых из этих судебных процессов относили просто христианскую трактовку конца истории, антихриста, откуда он будет, что он будет делать. Это антисемитизм в глазах. Продолжаю. «Мы признаем, — пишут депутаты, — что высказывания русских патриотов в адрес еврейства нередко носят резко отрицательный характер, излишне эмоциональный, неприемлемый в публичной дискуссии, что судом трактуется как экстремизм. Однако на отмеченных выше судебных процессах ни разу не рассматривалась причина такой резкости и первоистока экстремизма в данном национальном конфликте. Ведь главный вопрос, который надлежит выяснить следствию суду, соответствует ли истине или нет резко отрицательные оценки еврейства русскими патриотами по сути, на которую направлено отрицание. Если не соответствует, тогда речь может идти об унижении евреев и о возбуждении религиозной национальной розни. Если же соответствует, то подобные оценки оправданы, и независимо от их эмоциональности, они не могут квалифицироваться как унизительные, возбуждающие рознь и так далее. Например, назвать порядочного человека преступником унизительно для него, но назвать преступником уличенного преступника – это правдивая констатация факта. Конец цитаты. И дальше депутаты отмечают, что по этим вопросам во всем мире существует большое количество общепризнанных фактов и источников, на основании которых можно сделать бесспорный вывод. Отрицательные оценки русскими патриотами типичных для еврейства качеств и действий против неевреев соответствуют истине. Причем эти действия не случайны, а предписаны в иудаизме и практикуются 2000 лет. Таким образом, инкриминируемые патриотом высказывания и публикации против евреев являются самообороной, которая бывает не всегда стилистически правильна, но оправдана по сути. Конец цитаты. И в подтверждение депутаты обращают внимание генерального прокурора на официально изданную уже несколькими тиражами в наши годы в Москве Конгрессом еврейских религиозных организаций и объединений в России книгу «Кицур Шульхан Арух». Это сокращенное издание Шульхан Аруха, иудейского свода законов, который был составлен несколько столетий назад на основе Талмуда, но обязателен к исполнению по сей день. Во вступлении к этой книге глава этого конгресса еврейского, раввин Зиновий Коган, делает откровенное признание. Цитата. «Редакционный совет Конгресса еврейских религиозных организаций счел необходимым опустить в этом переводе, а эта книга переведена на русский, опустить в этом переводе некоторые указания, помещение которых в издании на русском языке было бы воспринято населением России, не придерживающимся иудаизма, как неспровоцированное оскорбление. Читатель, который захочет прочесть Кицур Шулхан Арух в идеально полном объеме, приглашается в Ешиву, это еврейская школа, чтобы изучить эту и многие другие книги в оригинале». Конец цитаты из предисловия к этой книге. То есть, один из лидеров российского еврейства признает оскорбительными для нееврейского населения нашей страны некоторые положения этого иудейского кодекса поведения, но считает возможным приглашать своих соплеменников для изучения этих оскорблений в свои школы. Причем школы эти финансируются из государственного и местных бюджетов, подчеркивают депутаты в своем обращении. И даже в этом оцензурированном тексте Кицур Шулхан Аруха содержатся следующие положения, которые приведены как примеры в письме депутатов. Ну, во-первых, в законах об идолопоклонстве к идолопоклонникам однозначно приравниваются те, кто использует фигуру из двух перекрещенных палок, то есть христиане. И все предписания к идолопоклонникам в нашей стране, где преобладает православное вероисповедание, относятся, следовательно, прежде всего к православным. И вот что мы читаем. «Евреям предписывается при виде идолопоклонского дома, то есть нашего храма, произносить ему проклятие. Дом гордых выкорчует Бог». Бог у них пишется через черточку. «А при виде разрушенного храма восклицать: Бог возмездия проявился». Мало того, далее предлагается такой вариант этого предписания. Полагают, что в этом случае речь может идти о домах неевреев, живущих в мире, спокойствии и богатстве. То есть уже это непереносимо для евреев, видеть, что нееврей вот живет в спокойствии и богатстве. В одном месте неевреи приравниваются к экскрементам, в другом запрещается обучать неевреев ремеслу, еврейка не должна помогать нееврейке при родах. Если человек взял то есть человек, еврей, взял в долг у нееврея, а тот умер, то еврей имеет право отказаться платить долг его сыну, который не знает об этом долге. Ну и так далее. Таких предписаний множество, причем одно касается суда, что еврею запрещено давать показания против еврея-соплеменника на суде, если это может нанести ущерб соплеменнику. Вот. И приводя все эти примеры, депутаты Госдумы напоминают, что все это не история еврейская, потому что во вступлении глава этого Конгресса еврейских организаций пишет, что это данная вот выжимка талмудической морали, это хрестоматия еврейской цивилизации нашего времени. Эта книга вам совершенно необходима. Вы можете поступать так, как в ней написано, и быть уверенными, что выполнили волю Всевышнего. А главный раввин России Шаевич отмечает в предисловии, что интерес к этой книге превзошел самые смелые наши ожидания. Громадное количество благодарственных откликов от самых разных людей, евреев, на протяжении всего этого времени, последних лет, приходит в наш адрес. Еще большее количество писем содержит настоятельные просьбы помочь в приобретении этого издания. И вот ключевая фраза депутатов. «Мы полагаем, что уже на основании одного этого официального еврейского издания правоохранительные органы должны были бы, согласно статье 282 УК, пресечь распространение религии, разжигающей у еврейства ненависть к прочему населению России». Тем более, если заглянуть в идеально полный объем непревзойденного памятника этой иудейской морали в Шулхан Арух, который приглашают изучать в ешивах. И дальше приводится несколько цитат еще из полного текста Шулхан Аруха, где вообще перлы такие, что семя нееврея рассматривается как семя скотины, собственность и деньги акумов, то есть вот идолопоклонников, неевреев, это как бы добро бесхозное, и каждый, кто пришел первым, завладеет им. По отношению к нееврею не существует обмана, и так далее, и так далее. Вплоть до предписаний убийств тех евреев, которые доносят на своих соплеменников и которые сотрудничают вот с христианами. И, конечно, вот эта вся мораль, она долгое время евреями скрывалась. Поразительно, что они сочли возможным в наше время опубликовать вот эти свои предписания, расистские совершенно, открыто на русском языке, и пусть они не в каждом магазине это продавали, я купил эту книгу на факультете журналистики в Московском государственном университете, там есть еврейский факультет, и у них свой киоск. Но все равно, вот то, что они сочли возможным это на русском языке сделать доступным нам, говорит о том, что они решили, что власть их в России уже непоколебима. И в депутатском заявлении, конечно, приводятся и примеры, как эта мораль Шулхан Аруха проявилась в годы перестройки, в ельцинский период и в наши дни во всех процессах разложения нашего государства, от приватизации экономики, которая оказалась в основном в руках еврейских олигархов, включая недра, которые должны принадлежать всему народу, до проявления этой морали в области культуры, что иллюстрируется программой «Культурная революция» министра культуры Швыдкова, который сейчас продолжает руководить агентством по культуре и кинематографии. И приводится название передач Швыдкова, всем известные, «Без мата нет русского языка», «Секс, двигатель культуры» и так далее. И вот это, собственно говоря, и есть основное содержание письма депутатов в Госдуму.
А вот, Михаил Викторович, ведь нынешние средства массовой информации, которые наперепев толкуют эти действия депутатов, они называют этот документ почему-то антисемитским, а действия депутатов тоже антисемитскими. Так вот, что же здесь антисемитского? Здесь, по-моему, объективный анализ.
Ну, прежде всего, депутаты ведь обращаются в прокуратуру с просьбой проверить эти факты, и если они подтвердятся, запретить эти организации как экстремистские, как нарушающие закон, в том числе Конституцию Российской Федерации. Статья 13 ее запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели которых направлены на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. И насчет антисемитизма депутаты подчеркивают, сейчас я постараюсь найти эту фразу, что это не антисемитское заявление, а оборонительное, и что антисемитизм – это такой термин, который придуман специально, чтобы затемнять, почему, собственно говоря, во всех народах люди противятся вот этой морали. Слово «антисемитизм» предполагает, что те, кто вот противится, выступают против евреев по причине крови, что ли, или расы. Вот это против семитов. Но, во-первых, к семитам не только евреи относятся, а во-вторых, ведь большинство депутатов, подписавших это письмо, православные, и в православии мы относимся к противникам не по крови, а по духу. Если это против наших святынь, против Бога, против церкви, они наши противники. Если такой еврей покается, отречется от приверженности своего народа к тому отцу, о котором Христос сказал: «Отец ваш дьявол», и станет искренним православным человеком, он станет нашим братом, и вся проблема отпадет. Такие законы были в России до революции. Еврей, который переходил в православие, становился равноправным гражданином империи. И это традиционное отношение православия ко всем народам. Истина никому не закрыта, все созданы по образу и подобию Божию. Так что называть это антисемитизмом – это просто упреждающая атака, чтобы средства массовой информации не публиковали это письмо, не рассматривали его, и, в общем, зажать в зародыше саму возможность рассмотрения вот этих античеловечных законов Шулхана Аруха, которые впервые на столь высоком государственном уровне были поставлены в письме депутатов. Вот, я должен сказать, что реакция, конечно же, была именно такая, антисемиты.
Да, да. Даже особенно иностранные радиостанции, ну, вещающие на русском языке, потому что они тут разошлись, весь свой арсенал употребили, что вот, значит, тот, кто критикует евреев, их историю, их религию, тот готовит новый Освенцим.
Да, причем упрекали, что это обращение было передано в Генпрокуратуру именно в день празднование евреями годовщины 60-летия Освенцима. Ну, во-первых, это обращение было составлено и опубликовано на нескольких сайтах для сбора подписей еще в декабре, в середине декабря. И депутаты Государственной Думы по своей инициативе решили, что они не будут подписывать тот экземпляр, под которым уже около 1000 подписей собрано, а они свой собственный экземпляр именно в виде депутатского запроса направят в прокуратуру. И они так и сделали, это совсем не было приурочено к Освенциму. Да и потом, сейчас у международного еврейства столько этих праздников, связанных с Холокостом, что за ними уследить невозможно. И чуть ли не каждый месяц у них там какая-то дата, связанная с этим вот периодом истории, и поэтому, конечно, ориентироваться на это мы не можем. Ну и то, что депутаты отозвали заявление из Думы, конечно, свидетельствует
о том, что на них стали давить, да?
Да, как раз о той силе международного еврейства, о которой тоже говорится в этом заявлении. Вот я сейчас попробую найти эту цитату. Да, вот тут сказано, что Сейчас. Это можно сказать, что весь демократический мир сегодня находится под денежным и политическим контролем международного еврейства, и чем ныне открыто гордятся видные банкиры, Жак Атали и другие. И нам не хочется, чтобы наша Россия, против возрождения которой ведется превентивная перманентная война без правил, оказалась бы в числе таких несвободных стран. Поэтому мы, как в целях защиты нашего Отечества, так и личной самообороны, вынуждены обратиться к вам, господин генеральный прокурор, с настоятельной просьбой в кратчайший срок проверить изложенные выше вопиющие факты, если они подтвердятся на основании вот таких-то статей УК и Конституции, возбудить дело о запрете этих организаций в России.
Угу.
Вот. И, конечно же, средства массовой информации факт отзыва депутатами этого письма трактовали неправильно, как будто депутаты отказались вообще от этого заявления и сняли свои подписи. Это неверно. Я был на днях в Госдуме, по просьбе депутатов принес им и книгу эту, Кицур Шулхан Арух, чтобы они удостоверились в правильности этих всех примеров.
Ссылок.
Да, и они однозначно заявляют всем корреспондентам, что мы подписи не снимали. Мы просто по просьбе генпрокурора должны сделать это заявление в иной юридической форме и направить в Министерство юстиции, которое и решает вопрос о разрешении и запрещении тех или иных организаций. Подпись снял, насколько вот мне известно, только один депутат. Это Чуев, Александр Викторович Чуев. Но это его личное дело, пусть на его совести.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 437 метров на частоте 684 кГц.
Но все-таки освещают этот отзыв как отступление. И вот в самом деле мы же не наивные люди, мы понимаем, что запретить еврейские организации никто в наше время не решится. Нам просто устроят тогда такую же бомбардировку Белграда, как в Сербии. Вот. Так, значит, какой смысл-то вообще всего этого?
Смысл, чтобы обратить внимание на важность этой проблемы, чтобы сорвать маску с тех сил разрушения, которые вот безнаказанно уже действуют более 10 лет в нашей стране, чтобы мы знали, что осторожно, опасно, что это группа риска, что к этим людям надо относиться осторожно и не место им во властных структурах. Конечно, мы не можем их оттуда удалить, но если народ будет знать, как к ним относиться, все-таки их власть станет меньше. Как пословица говорит, предупрежден, вооружен. И вот, собственно, это и есть цель заявления. Мне странно, что некоторые, даже русские патриоты, этого не понимают. Вот, в частности, вчера пришла записка на нашем вечере от некой рабы Божией Ларисы, что это новая попытка помочь властям закрыть русское патриотическое движение и провокация против всего русского народа. Но если, Лариса, мы так будем дальше себя вести, бояться вот таких контратак, контрвыступлений, то ничего мы не изменим. И если мы вступаем в борьбу, в сопротивление, мы должны считаться с тем, что идет война, что в этой войне придется чем-то пожертвовать, чем-то поступиться. И подписи ставят под этим заявлением те, которые это прекрасно сознают и готовы к этим жертвам, готовы внести свою лепту в то, чтобы раскрыть нашему народу глаза на это явление. А те, которые могут по-другому бороться, пожалуйста, пусть борются по-другому. Я этого, честно говоря, не понимаю, этой записки.
И потом, если бы депутаты промолчали, то они бы этим показали, что мы согласны с новой моралью, которая уже потихонечку становится
мы должны
официальной. Ведь почему, видимо, скрывали раньше еврейские общины эти свои книги? Это были действительно тайные книги, они их так называли, тайное учение, оно передавалось даже из уст в уста. То есть устно. И потому что народ был православным, народы были христианскими, они так твердо стояли на моральных основах, возвещенных Святым Евангелием, что, конечно, в то время вот так откровенно говорить о своих чаяниях и своих моральных установках евреи не могли. Теперь, наконец, пришло то время, когда уже мораль христианская настолько, видимо, уничтожена, ну, это и объективно, и, видимо, они и преувеличивают в какой-то степени этот процесс, иначе они бы не показывали нам таких безнравственных и страшных передач по телевидению и не освещали бы вообще русского человека с таким совершенно деморализированным типом. Вот даже есть передача на радио «Свобода», да, «Энциклопедия русской души». Но это клевета такая более тонкая или более грубая, которая вот на этой передаче присутствует. А с другой стороны, для них, может быть, это и не клевета. Вот они так видят уже население нашей страны, и пришло время как бы дать новую мораль.
Они просто перестали, потеряли способность видеть себя со стороны, как их действия выглядят в глазах неевреев, и поэтому они очень часто зарываются. И потом я должен вот еще сказать этой Ларисе, которая записку эту прислала, что это не попытка будет закрыть русское патриотическое движение. Это заявление, реакция на усиленные попытки властей закрыть русское патриотическое движение. Власть хочет и делает для этого уже давно все возможное. Именно по инициативе еврейских организаций, как признал это главный раввин Адольф Шаевич, была устранена графа о национальности из русского паспорта, напоминается в обращении депутатов. Почему? Потому что, говорит он, много очень евреев вошли в руководящие структуры властные, и вот они боятся антисемитизма, стесняются. Наверное, говорит о том, что с их национальностью, видимо, связаны в народе какие-то неприятные ощущения, раз они это сами скрывают и признают это. Так что, Лариса, нерусская власть будет стремиться закрыть русское патриотическое движение всеми способами. И мы не должны, как бараны, ждать этого, чтобы нас перещелкали поодиночке. Мы должны наше сопротивление переносить вот на тот уровень, на котором это заявление депутатов оказалось. И стараться, поскольку у нас нет другого оружия, использовать нынешнее законодательство и нынешние возможности, совершенно законные и официальные. И вот для тех наших радиослушателей, которые хотели бы поставить свои подписи под обращением, я сейчас продиктую телефон в Москве, правда, куда можно позвонить и узнать, как это сделать. Это телефон 355-00-85, код 095, это код Москвы, 355-00-85, Владимир Николаевич Крыгин. Вот, он начал собирать эти подписи, протестуя против преследований известного политического деятеля и публициста Бориса Миронова, которого, как вы знаете, объявили в розыск именно по обвинению в антисемитизме по инициативе еврейского губернатора Новосибирска или Новосибирской области, не знаю, Толоконского. Вот. Но я рад, что не все, так сказать, как Лариса, реагируют на это заявление. Вот, например, записка такая пришла.
Вот звонок в прямом эфире. Давайте выслушаем.
Ну, давайте.
Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Что-то ничего нету. Но напомним, что наша передача идет в прямом эфире. Телефон 387-04-11. И можно Михаилу Викторовичу, нашему гостю, задавать вопросы.
Да, вот записка была вчера подана нам с другой оценкой этого обращения депутатов. Там сказано, что и обращение депутатов, и сегодняшний сбор подписей – это очень сильный наш упреждающий шаг православной Руси. Вот мне кажется, что это более, так сказать, правильное православное отношение к такой борьбе, в которую мы оказались втянуты, подчеркиваю, не по нашей вине, а по вине врагов России, православия, русской церкви. И мы не можем уклониться от этой борьбы, поэтому вот и развернулось это дело. Я должен также отметить, что сегодня в Москве было намечено такое собрание в одном из пресс-центров по инициативе членов КПРФ. Мне прислала об этом информацию некая госпожа Хаимова с протестом, что вот это обращение, под которым собираются подписи, обращение депутатов, это провокация администрации президента Путина для того, чтобы расправиться со всем патриотическим движением. А за день до того такой политолог, господин Станислав Белковский, ернически называя себя жидом, он и правда еврейского происхождения, написал, что это провокация администрации президента, чтобы свалить на евреев вину за неудачу с монетизацией льгот. То есть причины критики этого обращения можно найти самые разные и самые глупые. Но давайте не будем обращать на это внимание и будем делать свое оборонное дело.
Да, вот нам звонят. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Алексей, благословите, раб Божий Михаил.
Господь вас благословит, Михаил.
Благодарю вас за ваше выступление вчера. Я тоже был в кинотеатре «Прометей». И вот хочу вам напомнить, где-то в том году вы нас благословили читать молитву задержания. Так вот сейчас, может быть, повторить?
Да-да, так мы...
молитву задержания читать.
Мы не прекращаем чтение молитвы задержания.
Ну вот, это
да, так что...
напоминаем всем да. православным братьям и сестрам. Братья и сестры, давайте читать молитву задержания. Потому что против нас идут бесовские выступления, всякие дьявольские. Поднимем меч молитвы.
Да, да, правильно. Спасибо вам, Михаил.
Да, вот еще я хотел бы, как мы обещали, ответить на записки, на которые не успели ответить. Еще раз, так называемой русской дружине. Это уже вторая записка от нее. Они пишут: «Михаил Викторович, неужели вы не понимаете метафизического характера войны еврейского бога-захватчика с родовыми богами, детьми единого бога рода и так далее? Вы обвиняете в материализме наших праотцев, обладавших ведическим мировоззрением. И вспомните, что Владимир крестил Русь мечом, а Добрыня огнем, русская дружина». Ну, что сказать, дорогие соотечественники, очень жаль, что вы не знаете православия и беретесь судить о нем неизвестно на каких источниках и основаниях, скорее всего, на пережитках советской школы. Потому что язычество при всех своих достоинствах, я имею в виду русское дохристианское язычество, все-таки не понимало смысла истории, не понимало ни еврейского вопроса, с которым приходилось постоянно сталкиваться с Хазарией Руси. И лишь когда обрела вот это истинное знание через греков, через Византию, став как бы религиозной провинцией этой вселенской удерживающей империи, только тогда и раскрылись духовные возможности для славной истории Руси, о чем митрополит Иларион написал прекрасно в слове о законе и благодати. Вот обратитесь к этому источнику тех древних лет, прочтите его внимательно, и вы уже из него увидите, насколько славянское наше русское язычество было отсталым в понимании вот смысла жизни, смысла истории. Мы можем сегодня относиться положительно к фольклору языческому, к собиранию каких-то исторических наших фактов, там, рукописей, археологических ценностей, но обращаться к язычеству как путеводительной какой-то звезде, тем более в борьбе с силами зла, это совершенно бесперспективное занятие, и мне очень жаль, что вот вы еще на этой ступени развития находитесь.
И самое прискорбное, что любое язычество, даже самое возвышенное, ну, если взять вот философов античных, они уже духовно почти приближались к Христовой проповеди. По крайней мере, они были к ней зачастую гораздо ближе, чем иудейское общество времен Господа нашего Иисуса Христа. Тем не менее, оно, язычество, все-таки целиком пленено земной силой. Вот кто имеет земную силу, тот и прав, тот и Бог, тот и тому водительству нужно подчиниться. Но это как раз то, что и нужно иудаизму. Они нам и доказывают все время, что, и, надо сказать, не безуспешно доказывают, что земная сила в их руках. Значит, отрицание православия и возвращение русского народа вот к этим языческим пережиткам, это прямо на руку мировому правительству, вот этой мировой закулисье, как ее называл Ильин. Потому что все народы должны быть приведены рано или поздно к правоте Шулхана Руха. То есть вот внушение этой торжествующей морали на земле. И язычники ничего не смогут противопоставить ей. Ну что они могут, разве этот род, который вот в записке упомянут, он может что-то противопоставить земному торжеству, земной силе, земной власти, господству, ну, например, денег.
Да, и нужно вспомнить, что эти боги, во множественном числе, которым поклонялись наши предки-язычники, как и во всех языческих верованиях, эти боги не бог, а тварь, существа, сотворенные богом и решившие с ним соперничать. Это бесы, говоря православным языком. И вот поклонение бесам – это и есть самое страшное в язычестве, неразличение между Богом-творцом и согрешившей тварью, которая старается овладеть своими, ну как бы вот подопечными, приверженцами этих религий. И вот эта языческая ущербность, она, конечно, не может оставаться бесследно и на душевном здоровье людей, которые поклоняются бесам. И для русского патриотического дела это, конечно, путь тупиковый и, в общем-то, очень опасный. Да,
можно даже, Михаил Викторович, обратиться к истории. Ведь почему так иудеи, рассеянные уже в древнем мире во времена Христа, по всей Икумени, по всему языческой и Римской империи, так возненавидели христианскую общину? Ну, она была маленькой, беспомощной. Почему так? Такие гонения они устраивали на нее руками тех же язычников римлян. Все эти мученики христианские, это, конечно, вот жертвы этих гонений страшных. Да потому что эта община не спровергала своим учением, своим бытием, своим духом ту мораль сильного, которая торжествовала в иудейской общине, и которая потихонечку овладевала даже и Римской империей, потому что тогда тоже иудеи были достаточно влиятельны в финансовом, в торговом мире. Мы знаем даже, что при дворе римского императора уже иудеи были довольно влиятельны и роднились уже даже с представителями римской императорской семьи. И все шло хорошо, скоро языческий мир должен был поклониться вот этой силе земной. И тогда, может быть, наступило бы то мессианское время, о котором учит иудейский закон, иудаизм. Но вот произошло некое духовное потрясение, и языческий мир избрал духовные, вечные ценности христианства, христианской общины, и отверг вот это земное, грубое поклонение силе, и власти, деньгам, и вот этой общинной сплоченности, которой всегда евреи отличались от древних времен. Следовательно, только христианство может противопоставить свои духовные ценности, свою возвышенную мораль, учение вот этому торжеству золотого тельца Ваала.
И получить настоящую Божию помощь, без которой мы бессильны в сопротивлении этим силам. Только мы, православные, можем на это надеяться.
Выслушаем радиослушателей. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Благословите рабу Божию Ольгу.
Господь вас благословит, Ольга.
А у меня вот не такой вопрос, а как бы вот получается, что евреи, те, которые услышали вот это вот об этом письме, как бы как будто бы первый раз у них глаза только на все на это открылись, а получается, что раз все они выступают против, то они об этом были как в тайном сговоре и знали об этом учении Шулхан Аруха. То есть это получается как намеренное, оправдания никакого нет, Потому что для меня вот это все дико, когда я его услышала, у меня просто волосы дыбом стали, что как это, какое человеконенавидчество, что может быть у других людей к остальному миру, чтобы проводить-то все это. На что они вообще надеются?
Ну вот в том-то и дело, что...
Какие-то полюбят, да, вот за это. После того, как остальной мир вот узнает об этом Шулхан Арухе, как они относятся к другим людям. Ну вот, то есть они восстанавливают ведь против себя постоянно остальных людей, те, которые живут на территории там, ну, в России, или, либо там в Германии, либо где-то еще.
В том-то и дело. Так-то. Это было во все времена, во всех народах. И вот все это понятие так называемого антисемитизма, которое преследует исторический еврейский народ во всю историю его существования в христианскую эпоху, это и есть как раз вот неприятие народами вот этой морали Шулхан Аруха. Чтобы замаскировать причину подлинную, они изобрели слово антисемитизм. И, конечно же, чем серьезнее вскрываются какие-то их неблаговидные деяния, тем громче они кричат об антисемитизме, чтобы как бы закрыть этим суть проблемы. Вот вспомним дело Бейлиса, которое было в 1911-13 году. Это имело место действительно ритуальное убийство христианского мальчика. Это суд зафиксировал точно, и даже присяжные признали, что да, ритуальное убийство было. Они не признали в этом виновным лично Бейлиса, поскольку не было достаточно доказательств с их точки зрения. Но если вы прочтете весь этот процесс, который опубликован, судебное дело, и увидите, сколько было подкупа свидетелей, убийства их, двух детей свидетелей того, что Бейлис схватил этого Андрюшу и утащил, их убили просто. Сколько в этом деле нечестности совершенно было, какой был поднят мировой шум против России, Россия антисемитская страна, и удалось сплотить против нее, в общем-то, все мировое еврейство и всех врагов России, и в результате развязать войну и сокрушить нашу монархическую государственность. Вот для чего это все было сделано? Чтобы скрыть факт того, что есть случаи ритуальных преступлений, которые, кстати, в этом Шулхан Арухе совершенно четко предписываются. Правда, по отношению к евреям-предателям, но если можно убить еврея, то, наверное, не еврея тем более нужно. В более таких откровенных текстах Талмуда там прямо говорится, что лучшего изгоев убей. И если в каждом народе есть, находятся преступники изуверы, то почему их не может быть в еврейском народе, который воспитывается на такой морали Шулхан Аруха? Эта проблема, она тоже там затрагивается у депутатов в обращении, но не как главная, а как так сопутствующая.
Еще звонок, послушаем. Говорите, пожалуйста.
Звоните, пожалуйста, повторите, куда звонит.
Да, телефон 355-0085, это в Москву, код Москвы 095, Владимиру Николаевичу Крыгину, 355-0085. Это если вы хотите подписаться в поддержку обращений депутатов.
Но это обращение не только депутатов. Его депутаты как бы подписали в виде своей инициативы. Подписи собираются с декабря. Подписи ставят русские православные люди разных профессий, разного положения в обществе. И смысл этого сбора подписей именно показать, что мы не рабы, мы не бараны, мы не хотим больше мириться с этой моралью и считать, что мы ничего не видим, не понимаем и не замечаем. Это для раскрытия глаз нашему народу. Вот. А теперь, если позволите...
Еще звонок, может быть, выслушаем. Да. Говорите, пожалуйста.
Алло, отец Алексей, благословите.
Господь
Валентина.
Господь благословит вас, Валентина.
Вот. Да-да. Я хотела спросить Михаила Викторовича вот о чем. В чем он видит причину такой успешности евреев в сравнении с остальными народами? Вот почему именно им удалось вот так вот олигархию сколотить? Ну, в двух словах. В чем успешность им земная такая их? Ведь и другие народы как бы не под эгидой Господа свою деятельность осуществляют все же. А почему именно они? Спаси Господи.
Ну, это вопрос, конечно, очень понятный. Их успешность объясняется тем, что в их религии все ценности – это материальные ценности. В еврействе даже не существовало долгое время понятия бессмертия души. и все ценности жизни они видели в обладании материальными благами.